А в представленном проекте закона было, чтобы в пределах каждого судебного округа число присяжных поверенных нехристиан не превышало бы 10%. Царское правительство отвергло этот проект Муравьева, однако, упрекает Кроль, эта идея не встретила должного осуждения со стороны русского общества, и в петербургском юридическом обществе лишь весьма немногие решительно протестовали, значительная же часть обсуждавших проект явно сочувствовала этой мере. Это дает нам неожиданную отметку о настроении столичной интеллигенции в середине 90-х годов. В Петербургском судебном округе евреи составляли тогда среди присяжных поверенных 13,5%, в московском – меньше 5%. Фактически запрет переходов присяжные поверенные из помощников был тем более чувствителен, что следовал наступившим стеснениям в научной карьере и в государственной службе. Возможность перехода снова открылась только с 1904 года. А в 80-х годах в губерниях Черты было введено ограничение числа евреев и среди присяжных заседателей, чтоб они не имели в их составе большинства. И в само судебное ведомство евреев перестали принимать на службу с 80-х годов. Однако Тейтель, вступивший ранее того после окончания Московского университета, продолжал служить в судебном ведомстве 35 лет и кончил службу с правом дворянства в чине статского генерала. Затем все же Щегловитов вынудил его добровольно уйти в отставку. По ходу служебных обязанностей ему, иудею, не раз приходилось приводить к присяге православных свидетелей, и он не встречал возражений от православного духовенства. Называет он и Гальперна, тоже служившего по судебному ведомству и достигшего высокого поста вице-директора департамента Министерства юстиции и чина тайного советника. Гальперн побывал и экспертом в Поленской комиссии. Ранее того, обер-прокурором Сената был и Трахтенберг, и его помощник Слёсберг приобщался к отстаиванию еврейских дел. Обер-прокурором Сената был и Утин, но он был крещенный и, стало быть, уже не шел в счет. Критерий религиозности никогда не был для царского правительства ложным прикрытием, но истинной мотивировкой. По нему же 2,5 столетия жестоко преследовали этнически русских старообрядцев на рубеже XIX-XX веков и этнических русских духоборов молокан. Крещенных евреев на российской государственной службе был длинный ряд, который мы в этой книге не разбираем. Тут мы могли бы увидеть и лейб-медика Павла I Блока, предка поэта. При Николае I вспомним министра графа Конкринасы Наравина. Назовем и многолетнего министра иностранных дел графа Нессельроде, Людвига Штиглица, получившего в России баронство, военного врача, кончившего статским советником, Максимилиана Гейне, брата поэта. Затем генерал-губернатора Безека, свитского генерала Адельберта, конногвардейского полковника Мевиса, дипломатов Гирсов, из них и министр при Александре III, позже государственного секретаря Переца, внука откупщика Абрама Переца, генералов Кауфмана Туркестанского, Хрулева, директора Александровского лицея шталмейстера Соломона, сенаторов Гредингера, Позана, в департаменте полиции Гуровича, Виссарионова, да и многих. Переход в христианство, особенно в лютеранство, казался ли иным так легок? и сразу открывал все пути жизни. Слиосберг отмечает почти массовое ренегатство еврейской молодежи одно время, но и не случайно же оно виделось с еврейской стороны как тяжелая измена, премия за вероотступничество. Когда подумаешь, как много евреев противится соблазну креститься, то невольно проникаешься уважением к этому несчастному народу. В давние века это было простодушие, деление людей на наших и не наших по признаку веры. В таком виде оно наследовалось и установлениями русского государства. Но на рубеже XX века российская государственная власть могла бы задуматься о нравственной допустимости, да и о практическом смысле, ставить ли перед евреями смену веры условием получения жизненных благ. И какое приобретение это давало христианству? Многие обращения только и могли быть неискренними, да еще и толкало иных на малоискренное оправдание. Тогда буду в состоянии приносить гораздо большую пользу своим соплеменникам. Для тех евреев, которые получали право по государственной службе, не было установлено каких-либо ограничений в отношении возведения их в потомственное дворянское достоинство и получения орденов всех степеней. Евреи обычно заносились беспрепятственно в родословные книги. А даже, как видим из переписи 1897-го, среди потомственных дворян 196 считала своим родным языком еврейский. Среди личных дворян и чиновников 3371. А из фабрикантов бродских были даже предводители дворянства Екатеринославской губернии. Но с 70-х годов XIX века евреи встречали препятствия в назначении на государственные должности. С 1896-го еще строже. Надо сказать, что и сами они не стремились к этой монотонной и малодоходной службе. Однако с 90-х годов евреи стали встречать препятствия и к общественной выборной службе. В 1890-м было издано новое земское положение. Оно устраняло евреев от участия в земском самоуправлении, то есть в объеме негородских пространств, губерний и уездов, евреев не допускать к участию в земских избирательных собраниях и съездах, а в западных губерниях тогда еще и земства не было. Мотивировалось это тем, что условию реальной, живой и общественной связи с местной жизнью не отвечают евреи, обыкновенно преследующие на почве общественной исключительно свои личные выгоды. В то же время служить в земстве по найму служащими, так называемым третьим элементом, который на годы вперед и пронес в земстве заряд радикализма, евреям не было преграждено, и они служили многочисленно. Земские ограничения не задели евреев внутренних губерний в заметной степени, ибо они жили большей частью в городах и больше заинтересованы были в управлении городском. Но в 1892 вышло и новое городовое положение. И по нему евреи вообще лишались права избирать и быть избранными в качестве гласных в городские думы и управы, а также занимать в них ответственные должности, заведовать отраслями городского хозяйства и управления, весьма и весьма чувствительное ограничение. Лишь в городах черты оседлости допуск евреев в гласные был разрешен, но и тут не больше 1/10 состава Думы, и то по назначению местной администрации, отбирающей из евреев кандидатов, порядок действительно унизительный. И, как метко замечает Слиосберг, особенно для буржуазных отцов семейств, как они стали унижены перед собственной молодежью, можно ли оставаться лояльным такому правительству. Более тяжелого времени в истории русских евреев в России найти невозможно. Евреи вытеснились из всех завоеванных позиций. Впрочем, в другом месте тот же автор довольно прозрачно говорит о подкупе чиновников Министерства внутренних дел для действий в пользу евреев. Это сильно смягчало реальность эпохи. Да, еврейство России, 3%, было, несомненно, притеснено гражданским неравноправием. Но видный кадет Маклаков напоминает нам уже из послереволюционной эмиграции, неравноправие евреев, естественно, теряло свою остроту в государстве, где самая многочисленная часть народа, 82%, основа благополучия России, молчаливое, серое, покорное крестьянство, тоже стояло вне общего для всех равного права. Оставалось таким и после отмены крепостного права. Уж не более отклоним был для него и военный призыв, не более доступно гимназическое и университетское образование, а того самоуправления, в котором оно нуждалось, волостного земства, так и не получило до самой революции. Послереволюционный эмигрант-еврей Линский с горечью заключает и так, что сравнительно с наступившим советским уравнением в бесправии всего населения России, неполноправие еврейского населения до революционного периода представляется недостижимым идеалом. Утвердилось говорить «преследование евреев в России». Однако слово не то. Это было не преследование. Это была череда стеснений, ограничений, да, досадных, болезненных, даже и вопиющих. А черта оседлости с каждым десятилетием становилась проницаемой. По переписи 1897-го в нее жило уже 315 тысяч евреев. За 16 лет рост в 9 раз. И это составляло 9% от еврейского населения России, не включая царство польское. А сравнить. Во всей Франции в 1900 году евреев было 115 тысяч, в Великобритании 200 тысяч. Примем во внимание и то, что перепись давала результат преуменьшенный. Так как во многих городах России многие ремесленники и обслуга у евреев, разрешенных, жили неофициально, скрываясь от учета. Ни денежная, ни образованная верхушка евреев стеснений черты не испытывала, свободно расселялась по внутренним губерниям и в столицах. Указывают, что 14% еврейского населения имело свободные профессии, может быть, расширительнее, чем только интеллигентские. Во всяком случае, в дореволюционной России евреи в интеллигентских профессиях заняли подобающее место. Сама пресловутая черта оседлости не мешала тому, чтобы значительные части еврейства все более и более просачивались в коренную Россию.